Продолжение интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова главному редактору телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
У нас принято считать, и до спецоперации было принято считать, и сейчас принято считать, что вот они там без нас не справятся. И во многом действительно так. Мы это видим сейчас, да, по частичной отмене санкций. Вот пакет, который на этой неделе был принят, это я не поняла, это был пакет новых санкций или пакет отмены старых санкций. Сложно его по-другому характеризовать. Но... А что, если все-таки справятся? Вот как вы видите перспективы? Могут ли они действительно совсем отказаться от наших энергоносителей? В перспективе, не к этой зиме, так к следующей, не к следующей, так через одну. Так и не запустить «Северный поток-2», перестать пользоваться ресурсами «Северного потока-1». Есть ли вообще такая вероятность? Ну, как вы ее оцениваете?
Ну, насчет вот очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет, санкции или даже изъятие санкций, и то, и другое. Ну, потому что они уже исчерпали все возможные сферы, где они готовы были наносить нам ущерб. И сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет. Именно вот сейчас они начинают думать. Поэтому они внесли уточнения, как я понимаю, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия. Долгие месяцы они нам твердили, что мы виноваты в этом продовольственном кризисе и что продовольствие не подпадает, равно как и удобрения, под санкции, поэтому России давай не изворачивайся, а торгуй, никто тебе не мешает. Мы объясняли долгие месяцы о том, что да, само продовольствие, сами удобрения не подпадают под санкции, но фрахт, страховка, посещение нашими судами, которые везут эти товары иностранных портов, ну и заходы в наши порты судов иностранных для того, чтобы забирать грузы. Все это попало сразу под первый или второй пакеты.
Обслуживание процесса.
Да. Поэтому, когда нам в глаза лгут и заявляют, что все это неправда и все от вас зависит, это нечистоплотно. И, к сожалению, они пытаются до сих пор втянуть в свои игры генерального секретаря ООН, который, когда озаботился продовольственным кризисом, приехал в Россию, встречался с Путиным, он предложил пакетную сделку. Вот есть российское зерно, которое необходимо освободить от этих вот искусственных, нелегитимных ограничений, о которых я упомянул. Есть украинское зерно, которое надо разминировать. И он предложил это в виде пакета. Вот давайте я, Гутерреш, добьюсь, чтобы Европа и Соединенные Штаты убрали все препятствия на пути экспорта вашего зерна, а вы посотрудничаете с нами, с турками, с украинцами, чтобы разминировать черноморские порты, чтобы оттуда зерно вышло. Мы сказали, ну, в принципе, черноморские порты разминировать могут без нас, но если вы так хотите, давайте. И он этот пакет рекламировал, пиарил. Вот поехали наши коллеги на прошлой неделе в Стамбул договариваться про эту схему. Договорились про базовые принципы, в соответствии с которыми будет вывозиться украинское зерно. А когда наша делегация напомнила, давайте еще туда вторую часть пакета просто обозначим, украинцы категорически отказались. И делегация ООНовцев просто промолчала стыдливо. Вот тут мы вчера послали сигнал господину генеральному секретарю, сказали, как же так, это же твоя инициатива. Ну вот давайте вот сейчас с украинским решим, а потом с российским. Понимаете, это настолько нечистоплотно, настолько это, ну, просто... не пристало людям, которые занимаются большой политикой, но это факт. Это означает только одно. Я убежден, что на генеральном секретаре оказывается колоссальное давление, прежде всего американцами, англичанами, которые там обосновались в секретариате вокруг него на должностях заместителей и активно вот эту вот приватизированную структуру используют в своих интересах. Это печально.
А как это давление может оказываться технически? Ну вот так, чтобы обычным людям объяснить. То есть если ты так не сделаешь, что мы тебя что, посадим? Что сделаем?
Нет, нет. Много есть, наверное. Я не думаю, что здесь применяются какие-то личные способы шантажа, потому что к послам, когда идет голосование на Генеральной Ассамблее, подходят и говорят, вот будет голосование, мы против России резолюцию внесли, не забудь, у тебя счет Чейз Манхэттен и дочка в Стэнфорде. Вот примерно так.
А, ну, это примерно то же самое.
Бывает. Нет, ну, здесь, конечно, не до такой степени они нагло действуют, но сотрудники секретариата ООН, там подавляющее большинство западные сотрудники. Поскольку просто количество секретариатских служащих, оно зависит, которые ты делегируешь, зависит от твоего взноса. И Понятно. Вот, они, конечно, в очень большом количестве случаев действуют не вполне нейтрально, как этого требует устав ООН и положение о секретариате ООН. Это жизнь, я просто это констатирую, так было всегда. И вопрос-то был насчет того...
Как они давят на них?
Нет, как они давят? Нет, да. Нет, первый вопрос, на который я отвечал, начал с продовольствия, там была вторая часть.
О том, что Северный поток и прочее, а вдруг они откажутся от всего, от энергоносителей,
да,
от всего?
Да. Я думаю, что они сейчас разрываются между, во-первых, желанием никоим образом не показать, что они ошибались, и это правящие партии сейчас будут делать всеми правдами и неправдами, у них другого выхода нет. А вот оппозиция, смотрите, уже и в Австрии стали поднимать голоса, австрийская партия «Свобода» такая есть, которую не очень жалуют в Брюсселе, но она существует, это легальная, легитимная партия. В других странах поднимается оппозиция, которая говорит, а зачем это все мы делаем? Почему нельзя как-то посмотреть и договориться? Ну и, в принципе, возникают у многих вопросы. Ведь нет такого восприятия в развивающихся странах, что вот, да, Россия перешла какую-то красную черту. Они же помнят, как что-то американцы творили в Ираке, что они творили в Афганистане, что они творили в Ливии, в Сирии, в Югославии в 1999 году. Никаких предупреждений, никаких предостережений о том, что американские интересы ущемлены, давайте что-то делать.
8 лет попыток за 10, договориться.
Да, за 10 тысяч километров от побережья Соединенных Штатов бомбили все эти страны, сравнивали города с землей. Никакая Европа даже пикнуть не смела, что как же так, это все плохо, это все нехорошо.
Без защиты американского населения, да, массово проживающего на этих территориях.
Да. А в нашем случае еще раз, во-первых, это совершенно принципиально иная ситуация, потому что это реальная угроза, не выдуманная ради того, чтобы ты свои империалистические щупальца простирал за океан, а это угроза на наших границах. И, как вы правильно сказали, долгие годы предупреждали мы о том, что не надо делать из Украины антироссии, не надо туда НАТО внедрять и создавать прямые уже военные угрозы нашей безопасности. И это все прекрасно понимают. Поэтому, возвращаясь к Европе, если вдруг я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им, в общем-то...
Всучить.
Да, я искал менее приличное слово, но всучить подойдет. Вот, это будет их выбор. И уже серьезные ученые пишут, что вся экономическая жизнь, все экономическое благополучие последних десятилетий Германии было связано прежде всего с российскими энергоносителями по очень доступным, приемлемым, прогнозируемым ценам. Если все это будет уже переведено на СПГ, да, это более гибкий товар, потому что труба, она куда идет, в окончании трубы надо покупать газ, а СПГ, он может быть перенаправлен. Но это и минус, потому что когда в Азии поднимался спрос, американцы свой СПГ направляли туда, потому что там дороже. Все это может быть сопряжено не только с более высокими ценами, но и с дефицитом поставок на определенном этапе. Но если они это сделают, у нас никаких проблем особых не возникнет. Президент сказал, что уже в связи с тем, что они творят по поводу Северного потока 2, мы всегда готовы его запустить. Он под давлением находится. Но уже в нынешней ситуации 50% объемов, которые для этого газопровода были предназначены, зарезервированы для нашего внутреннего потребления. Как для цели отопления, так и для целей химической промышленности, для других промышленных задач. Мы переориентируемся без каких-либо серьезных потерь. Я в этом не сомневаюсь. У нас есть покупатели, у нас есть спрос. У нас, в конце концов, есть нужды и внутри страны. И газификация, и развитие химической промышленности. Вот, поэтому это будет их выбор. Я еще раз хочу сказать, мы не должны, и, слава богу, никто не пытается сейчас выстраивать какие-то схемы, которые будут исходить из возможности, вероятности, а то и желательности вернуться к ситуации там, год назад, на полгода назад, когда можно все эти цепочки восстановить. Нет, эти цепочки, я считаю, надо абсолютно принципиально заканчивать и выстраивать новые, которые будут надежны. Чем мы сейчас и занимаемся, в том числе коридор север-юг, из Петербурга в Индийский океан, из Индии во Владивосток. Там целый ряд проектов, которые сейчас в высокой степени реализации. Если и когда На каком-то этапе вдруг Европа скажет: ребят, ну, знаете, мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения. Я считаю, мы тогда должны, не надо их отталкивать, но надо посмотреть, насколько это нам выгодно. Уже потом реагировать.
Кинули один раз, кинут и второй, да, так по-русски говоря.
Так и есть.
Пока у нас еще есть время, вы сказали про диверсификацию наших направлений, да, сотрудничества. Мы все так долго и много говорили про Восток, вот Китай, Индия, теперь вы летите в Африку, то есть на юг. Что вы там будете делать, по возможности, коротко, но объемно, да, и что вы от этого ждете, и нам что от этого ждать, от вашего визита?
У нас с Африкой давние отношения, добрые, еще с времен Советского Союза, как вы знаете. Советский Союз был пионером, лидером движения, которое в итоге завершилось деколонизацией. Мы оказывали содействие и национально-освободительной борьбе, затем оказывали содействие становлению независимых государств, подъему их экономики. Многие сотни предприятий были построены, которые составляют основу хозяйства многих африканских стран. И, конечно же, в ООН мы были впереди движения за то, чтобы эта деколонизация была оформлена как неотъемлемая часть международного права и международной жизни. Потом был период, когда Советский Союз исчезал, появилась Российская Федерация, проблемы были острейшие не в Африке, а гораздо ближе, прежде всего внутри Российской Федерации. Но уже много лет мы восстанавливаем свои позиции. Африканцы отвечают взаимностью, они заинтересованы в том, чтобы мы к ним приходили. Мы их никогда ничему не учили. Мы всегда им помогали решать задачи, позволяющие жить в своей стране так, как они хотят.
Они как раз считают, что мы их учили, ну, в хорошем смысле слова.
Нет, я говорю, мы, наших вузах. Мы им помогали решать задачи, которые они сами перед собой ставили. Вот в чем дело. Мы им никогда не говорили, не дружить с Америкой, не дружить с кем-то еще.
Вот нотации ты хочешь? Не читали.
Да, никаких нотаций до сих пор не читаем. В отличие от американцев, которые, разъезжая по Африке, постоянно говорят, не общайтесь ни с китайцами, ни с русскими. Они всегда какой-то корыстью руководствуются, когда даже с вами торгуют. Да, и у нас визиты взаимные ежегодно. Где-то раз в год, раз в два года министр иностранных дел посещает африканские страны. Мы стараемся сделать это так, чтобы охватывать как можно больше стран за период 2-3 лет. В этом году будет Египет, будет Эфиопия, будет Уганда и будет Республика Конго. Во всех этих странах у нас есть хорошие традиции, хорошие заделы экономические. Египет – первый наш торговый экономический партнер в Африке. По 5 миллиардов долларов уже объем. И там создается первая атомная электростанция. Там завершается формирование российской промышленной зоны прямо на берегу Суэцкого канала. И эта зона еще более перспективной становится в контексте решения, которое Африканский союз принял в прошлом году, о создании африканской континентальной зоны свободной торговли. То есть решение принято, сейчас согласовываются, в какое-то время это займет, конкретные критерии, конкретные тарифы, которые будут составлять содержание этой зоны, но для России, как растущего партнера Африки, это будет весьма и весьма выгодно и полезно с точки зрения наращивания наших объемов и в торговле, и в инвестициях. Но инвестиции и торговля у нас весьма и весьма скромные по сравнению с США, по сравнению с Китаем, по сравнению с Евросоюзом. И в этом смысле мы сейчас должны проработать с нашими коллегами, очень хорошо проработать подготовку ко второму саммиту России-Африка. Первый был в Сочи в 2019 году. Второй мы планируем на следующий год.
И в Одессе, например?
Нет, наверное, не в Одессе. Мы потом объявим. Но параллельно с саммитом будет экономический форум, будут круглые столы по торговле, по энергетике, по киберделам, по сельскому хозяйству, по космосу, по атомной энергетике. Надо, конечно, нам наращивать наши объемы. Африка – это 1 400 000 000 человек. Это Китай, это Индия, это мощнейшая часть современного мира и, наверное, самый перспективный рынок. Поэтому дальновидные компании, дальновидные государства, конечно, выстраивают долгосрочную стратегию в отношении Африки, исходя из того, что этот континент будущего. И у нас, повторю еще раз, у нас прекрасный политический фундамент наших отношений. И очень хорошее понимание, исходя из того, что тысячи африканцев у нас учились, продолжают учиться, занимают посты в своих правительствах. Нам надо вот этот капитал человеческий, политический переводить в экономическую форму.
А какие у нас отношения столь же прекрасные на самом деле с нашими бывшими? Я понимаю, что бывшие редко бывают друзьями, но все-таки иногда бывает. Вот если среди наших бывших у нас настоящие друзья, прям по-настоящему, включая Белоруссию, что на самом деле происходит с Казахстаном, мы видим разновекторные оттуда сигналы. И нет ли ощущения, что в каких-то вещах, что в том, что я вообще вынужден задавать такой вопрос, например, мы немножко виноваты сами, что мы как-то вот немножко сами их упустили, отдали их Европе, Америке, даже Турции некоторых. Как вы считаете?
Ну, был такой период, когда Советский Союз прекратил свое существование, и когда были Беловежские соглашения. Конечно, те страны, которых не пригласили в Беловежскую пущу, они были уязвлены. Здесь никаких нет сомнений, и я их понимаю. Потом попытались исправить эту ситуацию, сгладить неловкость, так сказать, и до конца еще 91-го года организовали в Алмате специальную встречу. Но осадок остался. И самое-то главное, это было событие, а за событием последовали процессы. И первые годы, после того, как все стали независимыми, суверенными, наше руководство, по большому счету, уделяло немного внимания тому, чтобы не допустить какого-либо охлаждения в отношении с нашими соседями. Это я почему еще помню, потому что я тогда был заместителем министра иностранных дел в 92-м году по 94-й год, пока не уехал на работу в Нью-Йорк. И я занимался международными организациями, но на каком-то этапе меня, значит, господин Козырев попросил все-таки заняться СНГ. И недолго довелось этим заниматься, но ситуация была не очень такая оптимистичная, потому что казалось тем, ну, понятно, что не МИД решал вопросы о том, как выстраивать политику на этом пространстве, решали в администрации президента, и всем казалось тогда, что, ну, куда они денутся, это вот мы все время жили вместе, язык один, и в университеты ходили в одни и те же, и вкусы у нас такие же, как и у них, поэтому, ну, живем и живем. И да, и экономика, конечно, переплетена за все эти долгие-долгие десятилетия и столетия таким образом, что разорвать невозможно. Но Запад не сидел сложа руки, это верно, и не только Запад. Сейчас, если посмотреть на Центральную Азию, сколько там форматов Центральная Азия плюс партнер. Это и плюс США, и плюс Евросоюз, и плюс Япония, и плюс Китай, плюс Турция, плюс Индия, ну и плюс Россия в том числе. Потому что, несмотря на то, что у нас есть СНГ, что у нас есть Евразес, у нас есть ШОС, ОДКБ, но вот не было такой структуры, где все пять центральноазиатских стран и Россия вместе. Теперь она есть. И это не только по линии внешнеполитических ведомств, это и по линии наших экономических структур. Это очень важный процесс. Водохозяйствование, энергетика. Все же это было единым. Сейчас пытаются именно в эти сферы внедряться наши западные партнеры, как мы их порой называем, и Евросоюз, и США предлагают свои программы, которые будут уже под них, под внешних игроков подстраивать те процессы, которые, в общем-то, вызревают в сфере водопользования, в сфере энергетики, и которые опираются на советское наследие. И здесь, казалось бы, сам Бог велел. Как, собственно говоря, мы и предлагаем нашим партнерам, они с этим согласны, но этот естественный процесс Запад пытается всячески расстроить и внедриться извне в наши вот дела с нашими бывшими, как вы говорите. Вознесенский сказал Андрею Андреевичу в свое время: «Не возвращайтесь к былым возлюбленным». Это начинается стихотворение, но заканчивается оно, что все равно вам деваться некуда.
У Веры Полосковой, такой модной поэтессы современной, есть такие строчки. Она дружит со всеми своими бывшими так, как будто они ни разу ее не предали. Судя по тому, что и вы говорили, и мы все говорили, и МИДе говорили до начала СВО, вы о ней не знали. По крайней мере, задолго до начала не знали. Может быть, это не так, но такое было впечатление. Вот могу я вас спросить, как вы об этом узнали? Какие вы испытали чувства? Я очень хорошо помню, какие вот мы испытали дома с Тиграном чувства ночью, когда об этом узнали. Интересно, что почувствовали вы? И что вы думаете о людях, которых сейчас вот принято называть испуганными патриотами, которые уехали, испугавшись, которым стыдно и прочее?
Ну, насчет того, когда я узнал об этом, это не мой секрет.
То есть это не гостайна?
Это не гостайна, но это не мой секрет. Поэтому я не буду, с вашего позволения, касаться этой темы. Что касается ощущений и чувств, которые испытал, когда все это уже было объявлено, неизбежность. Ни радость, ни... Ну, радоваться трудно, когда предстоят боевые действия все-таки, а когда граждане твоей страны идут защищать справедливость и рискуют жизнью. Но неизбежность и даже какое-то чувство облегчения, потому что очень долгие годы,
конечно,
мы не могли ответить на вопрос этих людей, да не только людей из Донбасса, но и наших многих граждан. Доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, над народом, над резолюцией Совета Безопасности, над всем-всем, что с этим было сопряжено и что саботировалось просто в наглую, как говорится.
А что вы думаете о тех, кто стыдится быть русским?
Вы знаете, у нас сейчас очень идет такая большая дискуссия по поводу иноагентов, насколько правильно было вот новый закон разрабатывать, который кое-кто считает расширительным, и задаются вопросом, правильно ли это, неправильно ли это. Я смотрю ток-шоу, включая те, в которых вы участвуете, где идет спор такой, он понятный для любого человека. Вот они уехали, что с ними дальше делать? Если они вернутся, как к ним относиться? Надо ли их пускать? Я не имею своей точки зрения. Каждый человек хозяин своей судьбы. Это безусловно. Но у каждого человека должна быть совесть. И с этой совестью жить этому конкретному человеку. Я вот из этого исхожу. Но вот чего я действительно не могу принять, это публикации. По долгу службы приходится читать некоторые ресурсы, которые объявлены у нас иностранными агентами, и с каким наслаждением они описывают, с их точки зрения, непреодолимые проблемы, с которыми столкнулась Российская Федерация. С каким наслаждением они предрекают крах. Вот кто-то там написал, что теперь России грозит смерть, с точки зрения высоких технологий, потому что у нее нет ни мозгов, ни организационных структур. Так написать про свою страну. Некоторые другие тоже упражняются. Я исхожу из того, что эти люди сами должны остаться наедине с собой и понять. А как к ним относиться, это уже другое дело. Бывшие их знакомые, будут ли они с ними общаться, насколько государство собирается возобновлять с ними отношения, это уже другой вопрос. Но главное – это оставить их наедине с собственной совестью.
Вот ваша вера, Сергей Викторович, в то, что у каждого человека есть совесть, она вас уже подвела с Порошенко и с Минскими соглашениями. Может, вам просто перестать в это верить? Совесть есть не у каждого человека, к сожалению. Поскольку совесть есть у меня, и мне велено не держать вас дольше вот этого времени, я вам задам последний вопрос, с вашего разрешения. Конечно, нам всем интересно, и каждый человек в стране думает о том, когда же это закончится. Да, и все мы хотим, чтобы закончилась специальная военная операция как можно быстрее, чтобы перестали гибнуть люди, наши бойцы, которые там погибают, мирные граждане, которых шарашит каждый день, их бывшая Украина, которая считает до сих пор де юре их своими, что ей не мешает, как мы знаем. Когда это закончится, мы не знаем, и я вас об этом спрашивать не буду, потому что, очевидно, вы не сможете мне ответить. Но в вашем представлении это должно закончиться где? И мы сейчас не о том, что Владимир Владимирович объявил нам изначально цели, а значит, будущие итоги этой операции – демилитаризация, денацификация – это понятно. А вот географически, где это было бы для нас разумно, правильно и хорошо, как вам кажется?
Ну, во-первых, насчет предсказаний, сроков – вспомнил очень забавный факт. А тут на днях Кулеба, министр иностранных дел Украины, заявил, что Зеленский определил дедлайн вступления в Евросоюз. «Но я вам этот дедлайн не назову», — сказал Кулеба, «потому что многие в Евросоюзе могут испугаться и начнут тормозить наши присоединения».
Да, я видела.
Поэтому у нас дедлайнов. Вот. Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень четко, как вы его процитировали, денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было каких-либо угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины. И эта задача остается. Знаете, когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение, опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года.
ДНР, ЛНР.
Ну, так, если...
Более-менее.
Более-менее. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР. Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво. По мере того, как Запад, такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобойным оружием, ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Потому что мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский там, или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории. И территории тех республик, которые объявили о своей независимости, и тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно.
Есть ли шанс, что мы уйдем, не закончив, как вы считаете? Это очень боятся наши подписчики, зрители.
Я не вижу никаких причин для того, чтобы подвергать сомнению то, что президент объявил 24 февраля, и что он еще раз подтвердил буквально несколько дней назад, что все цели остаются прежними, и они будут выполнены.
Спасибо еще раз, Сергей Викторович. Разрешите вам передать, потому что на первом месте из всего, что мне писали, когда я попросила задать вам вопросы, просто просили передать вам пожелания здоровья, терпения, мужества и продолжать делать то, что вы
делаете. Спасибо большое.